Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» начинает вещание. Молитвенно поздравляем вас с празднованием Преполовения Пятидесятницы и праздником Великой Победы. Завтра во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви будет совершаться особое ежегодное поминовение усопших воинов за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших. А также, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в этот день совершается благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы в Великой Отечественной войне. Нашей программы откроет передача «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Затем прозвучит очередная программа из радиоцикла по творениям епископа Василия «Родзянка». Сегодня вы услышите воспоминания преснопамятного владыки о паломничестве в Назарет. А в завершении часа вы услышите размышления клирика новгородской и старорусской епархии иерея Николая Епишева об актуальности уроков Великой Отечественной войны.
Начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие слушатели! Христос воскресе! Продолжается самый чудный период. Цветущий май, пасхальное время. Но в этом году, как вы, наверное, уже заметили, наше внимание очень часто обращается к Сербии, потому что все-таки в Сербии происходят события, чрезвычайно важные для всего православного мира. И вот сейчас снова мы с вами устремляемся мыслями в Сербию. И в гостях у меня снова Мария Ивановна Мелькова. Здравствуйте, Мария Ивановна.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Итак, сейчас, как известно, происходят выборы. Мария Ивановна, ваша предварительная оценка того, что происходит. Сейчас еще, как бы, насколько я поняла, нет официальной статистики, только статистика общественных организаций, правильно?
официальная предварительная, но она будет, конечно,
официальная предварительная да. есть уже.
Тоже есть, да.
Угу. Вот. Ну, расскажите нам об атмосфере вокруг выборов и, собственно, что мы можем сейчас от них ждать и что мы уже видим. Также к нам подключится, я надеюсь, по телефону Георгий Николаевич Энгельгардт. Чуть позже.
Вот очень интересный вопрос о том, как раз какая статистика на данный момент. Если мы откроем официальный сайт агентства новостей «Тан-Юг», мы увидим, что там на первом месте стоит статистика, представленная негосударственными организациями, то есть которые поддерживают разные фонды Сороса и так далее. Вы сами понимаете, кто их финансирует. И интересно, что по их данным на первом месте, что касается парламентских выборов, Тадич. Ниже идут результаты предварительные, как раз которые дает республиканская официальная комиссия, выбранная. Там обратная ситуация. Тадич на втором месте, на первом месте Томислав Николич. Ну, надеюсь, Георгий Николаевич введет более подробно в эту, так сказать, этот расклад сил. Но это уже о многом говорит. Насколько вовлечены западные страны, послы разных государств, разные неправительственные организации в эту кампанию. И как много здесь ставится, так сказать, на кон. К сожалению, нужно констатировать, что, естественно, того результата, который бы устраивал православных, верующих людей и вообще все здоровые силы в Сербии, мы не видим.
Мария Ивановна, на минуту вас прерву. Все мы, безусловно, те, кто сейчас слушает нас, любим Сербию. Но все-таки, может быть, не все мы настолько грамотны во внутреннем раскладе сил, чтобы знать, что именно должно устраивать православных в ходе этих выборов. Проясните, пожалуйста.
Ну, конечно, в первую очередь надо подчеркнуть, что это мое личное мнение. И мы видим по результатам на Косове, кстати, о чем мы, может быть, потом к этому вернемся. Оно сходится с мнением многих и православных людей, в том числе духовников, игуменов, монашества, священства, о том, что самая честная партия, ну, вынуждена говорить пока о партиях, естественно, это все-таки партия Воислава Каштуницы. Мы помним, он был президентом Сербии, премьер-министром, президентом Сербии одно время. И как честный человек, после провозглашения Косово так называемой своей независимости, он ушел с своего поста, потому что случился правительственный кризис. К сожалению, Борис Тадич, вернее, он теперь уже тоже бывший президент Сербии, поскольку он подал в отставку, совершенно отличается в ту сторону, что он ведет абсолютно нечестную игру. Если Воислава Каштуница мы знаем как верующего человека, до конца исполнившего свой долг, никогда не использовавшего какие-то, так сказать, нечестные, обманные средства, давшего прекрасную программу предвыборную, в которой он всячески против его партии, против вхождения Сербии в Евросоюз, за развитие добрососедских отношений со всеми странами, в первую очередь с тем, чтобы развивать как можно более близкие отношения с Россией и при этом быть нейтральными. То есть не входить ни в какие политические, военные союзы, но в первую очередь здесь, конечно, имеется в виду Евросоюз и НАТО.
Да, понятно. То есть, насколько сейчас ситуация далека от идеального расклада, который вы нам сейчас обрисовали?
Ну, к сожалению, она далека по всей Сербии, потому что на первом месте все-таки партии, действительно настаивающие на вхождении в Евросоюз со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть прозападные. Те партии, которые в другой ориентации, то есть за развитие отношений с Россией, против Евросоюза, они находятся в оппозиции, в меньшинстве. Вот эта партия Воислава Каштуницы, она набрала в парламенте не более 10%. Сам он тоже как президент, тоже в этих же рамках. Ну вот, надеюсь, может быть, Григорий Николаевич более даст статистику точную. Но надо упомянуть о том, что на Косове выборы были предметом страшных манипуляций, напряжения большого. Белград, хотя и мы с вами, по-моему, в прошлый раз говорили, хотя и, так сказать, везде было объявлено, что выборы пройдут по всей территории Сербии, в том числе, ну, то есть без изъятия. Значит, имплицитно подразумевается, что и на Косово, и Метохии. Но, тем не менее, потом было очень много спекуляций вокруг этого. В конце концов, что все это развитие событий драматическое вам не пересказывать, могу сказать, что буквально в самый последний день все-таки Сербии. Белград, видимо, вынужден был, Тадич, вынужден был пойти на такую меру, чтобы все-таки сохранить какой-то свой имидж, все-таки провести парламентские и президентские выборы на Косове. Но интересно, что в данном случае Косово и Метохи, автономный край, трактуется почти как диаспора. То есть выборы там проводят Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. То есть республиканский выборный комитет отказался, значит, от организации выборов. Поэтому там, конечно, возможны всяческого рода манипуляции. И даже не правительственные организации устранены от наблюдения. И при этом местные выборы, местное самоуправление подверглись страшным нападкам со стороны всех, так сказать, вокруг, начиная от Приштины, кончая Брюсселем и Вашингтоном. Тем не менее, несмотря ни на что, две общины местные, где выборы все-таки местные проходят, они проходят в других помещениях, не там, где парламентские и президентские, прошли. И с убедительной победой именно партии Ваислава Каштуницы.
Но все-таки я не совсем понимаю, может быть, поскольку я просто не специалист, объясните, пожалуйста, Белград признает то, что в Косове происходят выборы.
Да, Белград, как я сказала, за 5 дней до выборов все-таки согласился на то, чтобы провести выборы президентские и парламентские,
то есть,
но не местные.
То есть сербы в Косове выбирают сербского,
да,
президента.
Да, при этом, значит, эти выборы проводятся там Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представители эти сидят там. Нету никаких наблюдателей ниоткуда. То есть наблюдателей просто никакие не допущены. Ни из каких стран, ни из каких организаций, никаких наблюдателей. И после выборов эти пластиковые контейнеры, в которые складываются эти бюллетени выбранные, они были переведены в центральную Сербию. И то есть, естественно, у нас остается много воображения для того, чтобы представить, что какие, так сказать, злоупотребления, какие манипуляции могли с ними происходить. Потому что, например, по сообщениям людей, которые шли, эти коробки не были запечатаны такими специальными печатями, а просто как-то заклеены листочками с подписями и с обычной такой печатью, а не с восковой или там цинковой, вот, которая в таких случаях должна
быть. Я понимаю, что, может быть, это отразится на результате в каком-то смысле, хотя, может быть, и не в чрезмерном. Но все-таки сам факт того, что Белград на этот раз не сдает Косово, а признает его частью Сербии, участвующей в выборах, он вам кажется позитивным?
Ну, в некотором смысле, конечно, все-таки да. Действительно, все-таки Тадич вынужден был сохранить свой имидж перед выборами. Интересно, что за 2 дня до выборов произошли аресты косовской мафии. Значит, арестовала сербская полиция. То есть, естественно, это опять тоже, так сказать, плюс к имиджу этой власти, которая сейчас в Белграде. То есть, он делает все, что только можно для того, чтобы сохранить, так сказать, образ достойного правителя, и в том числе и, значит, вынужден был и пойти и на такую уступку. Но обставлено это было, конечно, вот этими, как я вам сказала, так сказать, условиями. Притом интересно, вообще эти выборы — это самые нечестные выборы, которые действительно происходят. Начать с того, что...
Именно в Косове?
Нет, вообще по всей
вообще
Сербии.
Вообще по всей Сербии?
Да, по всей Сербии.
Ну, минутку, Мария Ивановна, вот на этой интересной ноте мне хотелось бы подключить Георгия Николаевича. Вы так хорошо сказали. Извините, еще раз. Георгий Николаевич, вы нас слышите?
Прекрасно вас слышу. Слышите ли вы меня?
Да, замечательно, спасибо. Георгий Николаевич, вот сейчас у меня в студии Мария Ивановна Мелькова, и она уже дала некоторую довольно четкую оценку происходящим выборам. Я сохраню интригу, не буду говорить вам ее оценки, чтобы было интереснее услышать вашу. Пожалуйста, характеризуйте нам происходящее.
Ну, на самом деле, вот те результаты, которые есть, они пока мы имеем дело только, конечно, с предварительными результатами. Вот, но так, взгляд на цифры, он, значит, говорит, что, значит, опять, ну, собственно, как и ожидалось, значит, там в Сербии сохраняется достаточно подвешенная положение, что страна, в общем, как так сказать, была вот разделена, как сербское общество, оно было разделено, и в нем не было какой-то единой доминирующей политической силы. Так, собственно, это и сохраняется вот по результатам этих выборов. И, соответственно, зрение там правительства и формирование парламента, что более важно, значит, очевидно, что в любом случае правительство будет коалиционным. Значит, и либо сохранится в том или ином виде, значит, нынешнее правительство вокруг демократической партии, либо будет сформировано вокруг оппозиционной сербской прогрессивной там или напредняцкой партии. Вот, очевидно что совершенно, что в любом правительстве очень важную роль будут играть социалисты, потому что они практически там в полтора раза увеличили свое представительство в парламенте. Раньше у них там было порядка 10-11%. Сейчас у них, значит, вот такое ощущение, что уже больше, чем 16%. Вот, соответственно, для любого правительства они в нем будут присутствовать. И также вот я бы еще что мог сказать по поводу правительства, то, что, кстати, очень интересная роль впервые вот на этих выборах, значит, была попытка запуска такой православной мирянской партии. Это, значит, политическое движение «Двери» или «Врата», значит, такое околоцерковное. При президентских выборах их кандидат получил 2,7%, а на парламентских они получили 3,7%. Они не попали в парламент, там ценз 5% в Сербии. Но вот можно сказать уже сейчас одну вещь, что в таком политическом смысле вот эта партия «Двери», они выступили своего рода, ну что ли, то, что на жаргоне политическом называется партией спойлером, или такой партией помехой, потому что их голоса, вот эти 3,7%, это те голоса, которые были в основной массе, значит, на мой взгляд, отняты у двух таких, там, не знаю, патриотических или национально-консервативных партий, Демократической партии Сербии и Сербской радикальной партии, которые получили, значит, соответственно, 7,2% и 5%. Соответственно, вот очевидно, что как раз выступление партии «Двери», оно поставило радикалов фактически там на грань прохождения избирательного барьера. Ну и, к сожалению, вот эти 3,7% такого патриотического, даже если патриотического православного электората, они в данном случае не получают, не будут политически представлены, значит, в сербском парламенте, ну вот потому что они могли бы дать какое-то количество дополнительных депутатов, соответственно, вот Демократической партии Сербии или радикалов.
Георгий Николаевич, ну в целом, как вам кажется, вот ваша оценка ситуации? И, кстати, оценка, если вы уже успели сформировать какое-то представление, ваша оценка прозрачности, корректности происходящего?
Ну, с точки зрения процедуры, все-таки, насколько мне известно, в Сербии в основном это проходит достаточно корректно, просто потому что, как мы видим, там нет доминирующей какой-то политической силы, нет, скажем, там, да, партии власти, которая там в состоянии влиять на технику там подсчета, это, не знаю, там, вбросов, ну, в общем, вот влиять, устраивать какие-то сильные манипуляции, махинации с самим процессом выборов. То есть технически там все проходит достаточно корректно, сильная конкуренция, соответственно, партии там, так сказать, они друг за другом в этом плане следят. Ну и какие-то крупные махинации там в этом плане, они маловероятны. Другое дело, общая ситуация, общий контекст выборов, потому что нужно понимать, что Сербия такая страна очень бедная. Соответственно, политические партии и тоже, как правило, ну скажем так, оппозиционные, те, которые не принадлежат вот к правящей, значит, коалиции вот демократов и таких прозападных демократов и социалистов, они, в общем, тоже как зачастую каких-то серьезных средств лишены. А главные национальные СМИ, они, я имею в виду там печатные, то есть газеты, телевидение, они либо контролируются там, в той или иной степени правительством, либо, значит, они принадлежат, либо их частные владельцы, это, значит, западные, ну, в первую очередь, европейские какие-то медиакомпании. И все-таки вот с точки зрения медиа освещения, с точки зрения там равного доступа к СМИ и, соответственно, равного доступа к избирателям, конечно, тут такого равенства нету. И, соответственно, и кампания, она, так сказать, проходила, конечно, в большей степени в более благожелательном настроении к действующей власти и к ее партнерам.
Спасибо, Георгий Николаевич. Тогда я, с вашего позволения, с вами прощаюсь, передаю слово Марии Ивановне.
Всего хорошего.
Мария, насколько я поняла, с Георгием Николаевичем Энгельгартом вы сошлись в оценке того, что чрезвычайно большое западное давление оказывается на ход выборов с соответствующими последствиями. Но у меня возник, вот, коль скоро я не давала вам возможность сговориться между собой, то у меня возник вопрос. Вот ваша оценка этих выборов как грязных, она относится к Косову?
Нет, я, может быть, некорректно выразилась. Не сами выборы, а вся вот эта вот ситуация касается, во-первых, того, что абсолютно неконституционно третий раз избирать Тадич, то, что он выдвинулся в третий раз на этот пост, ну, абсолютно, так сказать, против Конституции Сербии. Ну, я могу это, конечно, больше развернуть, но не знаю, насколько хватит времени, но вы мне поверьте на слово. Вот. Они там, конечно, это начали как-то оправдывать какими-то там хитростями, лукавством, но на самом деле это по Конституции только два раза может человек занимать, так сказать, кресло президента.
Тоже... Подряд или вообще?
И вообще, и подряд, вообще. И не подряд, да, вообще. Отказался, дал отставку и тоже не может, как давший отставку. Отставка – это какое-то чрезвычайное положение. А он дает отставку с тем, чтобы следующий, на третий срок, который сам по себе неконституционен, с тем, чтобы опять баллотироваться. Это еще, так сказать, еще один совершенно такой ход, который, ну, ни в какие, так сказать, легальные рамки не лезет. И там вот множество вот таких вот вещей, одни за другие, которые цепляются, которые вот создают вот действительно эту атмосферу. Сами выборы, сама процедура, я могу поверить, что действительно прошла, так сказать, без какого-то, может быть, административного ресурса. Но контекст всего этого мероприятия, он совершенно дурно пахнет. И, то есть, эти же выборы на президента, они же были досрочные. У него еще мандат там полгода был вперед. Но сейчас он, естественно, это использовал, эту ситуацию, чтобы помочь своей партии, чтобы она прошла в парламент. Ну и так далее и тому подобное. То есть это касается вот и ситуации вот с этой партией «Двери», про которую говорил Георгий Николаевич. Действительно, они просто оторвали часть голосов у партии «Каштунец» и у партии Ваислава Шишеля. Вот. Это была такая православная риторика, это было, так сказать, хорошо составленные ролики там и так далее. Вот. И действительно, они, так сказать, пропагандировали настоящие православные ценности. Но результат всего этого совершенно отрицательный. То есть, действительно, они просто оторвали, украли часть голосов. Тут, может быть, не украли, прямо ограбили настоящие партии, которые могли бы пройти в парламент и иметь там больше гораздо.
А если бы, наоборот, вот эта партия «Двери» забрала бы все голоса у этой партии?
Знаете, это вообще, это движение, оно, это очень темная история с этой организацией. Откуда она взялась, кто ее финансирует, что это за люди, как они себя ведут. Темна вода в облацах. Понимаете, если мы твердо знаем, кто такой Ваислав Шишель или его сербская радикальная партия, кто такой Ваислав Каштунец, в конце концов мы знаем, и кто такой Тадич, и откуда взялся Николич, который отделился от Шишеля и так далее, то «Двери» это люди ниоткуда, и, так сказать, ну, достаточно, например, сказать абсолютный факт, то это у нас могут быть какие-то гипотезы и фантазии. Но, например, факт, что недавно совсем на Пасху один из главных вождей этого движения, церковный человек, прислуживал в алтаре Новосадского кафедрального собора, где в это время находился католический епископ, что строго запрещено канонами. О каком православии мы тогда можем говорить?
об экуменистическом.
Да, да. Поэтому, к сожалению, это очень странный и темный проект, но он действительно как-то удалось людям заморочить голову вот этой православной совершенно риторикой, красивой песни там была такая замечательная, ну и так далее и тому подобное.
Потому что это как-то совсем семейные грустно,
ценности,
когда
да.
Уж и православной партии, как вы считаете, нельзя доверять. Это как-то совсем грустно.
Ну, они себя не обозначили как православная партия, но как бы они пропагандировали православные ценности. Да, ну, знаете, мы живем в такую эпоху таких подмен и такого лицемерия, к сожалению, что надо быть готовыми, сами понимаете, ко всему.
Да, мы живем в эпоху подмен, совершенно с вами согласна, но все же... Как бы мне видятся хоть какие-то, но положительные сдвиги во всем, о чем вы рассказали, а именно невзирая на вот эту вот непрозрачность выборов в Косове, на то, что там абы как эти урны не гарантированно от вброса отправлялись и прочее, не было наблюдателей достойных. Но все-таки, тем не менее, Белград же признал, что Косово выбирает сербского президента, не какого-нибудь.
Понимаете, тут интересная такая история, что, если нам позволяет время...
Не совсем позволяет, потому что у нас 2 минуты осталось.
Хорошо, тогда мы, значит, эту историю опустим. Единственное, только могу одно предложение сказать, что оказалось по избирательному общему списку больше, чем на 250 000, больше избирателей, чем в прошлом году, чем на прошлые выборы. И это оказались при, так сказать, ближайшем рассмотрении албанцы, шиптеры, которые жили на Косове. То есть, понимаете, для чего это было сделано, в конце концов, это голосование, это тоже, тут это все нужно проанализировать, и нам окажется, в результате окажется, что тут тоже все, конечно, не совсем чисто. Но вот что действительно вселяет надежду и, так сказать, что положительно, это что все-таки локальные выборы, несмотря на страшное противление всех уровней и, так сказать, и международной властей, и белградских властей, что все-таки в 2 общинах выборы прошли, и там победила как раз партия Каштуница, причем убедительно. Очень, кстати, большой выход на выборы, более половины голосовало. Там вообще в Сербии нет порога явки. Вот. Явка очень, так сказать, большая и по сравнению с предыдущими годами. И будем надеяться, что все-таки вот Косово, опять я всегда не оставляю, вот это вот северное Косово, как раз вот эти 2 общины, это вот та точка, с которой вот мы будем надеяться, что и возрождение Сербии пойдет. Ну и как нам говорил наш святитель Николай Сербский, что потом это должно перекинуться на Россию.
Вот. Ну, спаси Господи, если так... Что же, этот год странных выборов, действительно, во Франции.
В Греции
у нас
вчера прошли выборы тоже.
В Греции все как-то события кипят. Что мы из этого получим, один Господь знает. И в завершение еще раз мы приглашаем от имени русско-сербского братства святых царя Николая и владыки Николая на вечер, благотворительный вечер помощи сербскому народу Косово и Метохии. Будет показан новый фильм о северном Косове «Доброе утро, Митровица». Много будет еще другого интересного. Будут продажи рукоделий косовско-метохийских мастериц, книг, икон. Так что милости просим. Вот приглашение в лице Марии Ивановны. Вечер состоится 15 мая в Доме писателей России. Это Комсомольский проспект, 13. Начало 18:30. Значит, 15 мая. Думаю, что будет всем, кто придет, интересно. Спасибо большое. До встречи. Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Дорогие радиослушатели, в течение этого года по вторникам мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом православного богословско-философского факультета Академии. Академия – это 20 факультетов, более 6 тысяч студентов. Успешная образовательная деятельность подтверждена государственной аккредитацией. Телефон Академии 753-830. Информация на сайте нестерова.ру.
Месяц послан был ангел Гавриил от Бога, рассказывает евангелист Лука, в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Иосиф встал, взял младенца и мать его и пошел в пределы Галилейские, и пришед, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Это евангельское выражение становится теперь ясным. И то, и другое. Назарей, потому что из Назарета. Назарей, потому что из тех, кто ушел от мира, посвящая себя Богу. Отсюда традиционное изображение Иисуса с бородой и длинными волосами. Назареи – знак посвящения себя Богу, уходя от мира, не стригли волос. Этот назарейский обычай дожил до наших дней, у наших православных монахов. Пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботный в синагогу и встал читать из пророка Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». И сказал: «Ныне исполнилось Писание сие». И все дивились словам благодати и говорили: «Не Иосиф ли это сын?» Он сказал им: «Вы скажете: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал: «Никакой пророк не принимается в своем отечестве».
Так рассказывает в Евангелии апостол Лука, а евангелист Марк поясняет.
Многие с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? Не плотник ли он, сын Марии?» И соблазнялись о нем, и не мог там совершить никакого чуда, и дивился неверию их. И сказал,
продолжает описание евангелист Лука:
«Много вдов было в Израиле во дни Ильи, и ни к одной из них не был послан Илья, а только к вдове в Сарепту Сидонскую. Много было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сирийца».
Когда находившиеся в синагоге его соотечественники услышали, как Иисус этими словами предпочитает им иноплеменников, потому что они ему не поверили, они
все исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы сбросить его. Но он, прошед посреди них, удалился. и пришел в Капернаум, город Галилейский.
Это чисто человеческая деталь в биографии Иисуса, особенно отчетливо в Палестине. Когда видишь перед собой этот утес, весь холм, по которому спускается город, когда отдаешь себе отчет, насколько далек и не похож на него Иерусалим с его иудейской пустыней, как долго нужно идти пешком, чтобы дойти до Капернаума на берегу невидного отсюда озера. В этой подробности жизни Иисуса так ясно выступает эта человеческая черта, которая подмечена Иисусом с таким печальным юмором. «Не бывает пророк в отечестве своем». А евангелист Марк к этим словам Иисуса добавляет «у родственников и в доме своем». Под отечеством подразумевался в узком провинциальном смысле именно Назарет, в котором он был воспитан, расстилавшийся теперь перед нами. Действительно, как редко близкие понимают величие того, кому они привыкли с детства, как бы велик он ни был по своим дарованиям. Эта подробность настолько естественна и человечна, что, как и множество других таких евангельских деталей, подчеркивает достоверность рассказа и говорит о том, что автор передавал этот рассказ так, как слышал его и знал об Иисусе, совсем не имея в виду искусственно создать какой-то мифический образ. И не мог совершить там никакого чуда, и дивился неверию их.
Иосиф был плотником. Там, на севере, было немало ремесленников. Нужно быть там и изучить те времена, чтобы понять, что значит плотник в тех понятиях. Это не столяр изящных изделий из дерева, как представляется нам, и даже не строитель деревянных домов. Это кустарь, использующий все, что ему попадется под руку — глину, солому, хворост из леса, камни, доски. Он же делает грубую скамью из дерева, и он же складывает забор из камней. Это был бедный люд. Иисус именно так трудился до своего 30-летнего возраста. Не кустарь ли он, сын Марии? И соблазнялись о нем.
Мы спустились в пещеру. Теперь там католический алтарь, и над ним изображение Благовещения.
Сюда, по православному преданию, Мария пришла сразу после того, как ей явился у колодца ангел, и возвестил, что она будет матерью Мессии, помазанника Божия, по-гречески «Христа». «Хрисоо» — глагол, означающий «помазывать», «мазать маслом», «миром». Значит, что она будет матерью помазанника, то есть того, кого ожидал как своего царя и избавителя, помазанного на царство, весь израильский народ. Епископ Уилсон читает Благовещенское Евангелие. «И сказал ей ангел Господень, радуйся, благодатная, и сказала Мария, да будет мне по слову твоему». Мы благодарим Бога за послушание Девы Марии, которая приняла волю Божию о себе со всеми испытаниями и страданиями для того, чтобы ради нашего спасения Бог через нее стал человеком. Боже всемогущий, ниспошли свою благодать в наши сердца, дабы и мы, по слову ангела, восприняли страдания Христа, ныне царствующего со Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь.
Напоминаю, дорогие слушатели, что по вторникам радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии клирик Новгородской и Старорусской епархии, настоятель храма во имя Покрова Божией Матери Силия Борисова, отец Николай Епишев, филолог и историк по первому образованию. Батюшка много внимания уделяет вопросам истории родного края, а ведь, как известно, Старая Русса была в числе городов, наиболее пострадавших от немецко-фашистских оккупантов. Ну, конечно, как священника отца Николая больше волнуют вопросы духовных уроков, которые мы должны были извлечь из Великой Отечественной войны.
Присутствие Святаго Духа в событиях, которые нам история приготовила, наши испытания к празднованию победы, которые мы будем сейчас отмечать, оно взаимосвязано с теми же. Ибо для того, чтобы победить врага, нужно иметь смелость, дерзновение и присутствие Святаго Духа. Поэтому хочется напомнить о том, что война начиналась в период всех святых земли русской просиявших, а это отразилось на всей карте военных действий того времени. Если внимательно наложить события церковного календаря на события военной поры, то мы увидим присутствие святых, очевидно. Они поднимали свой меч вместе с нами, они воодушевляли русский народ, они давали им веру в свою победу. И поэтому одна из первых страниц трагических, когда под Москвой немец готов был дать решающее сражение и одержать свою сокрушительную победу, благодаря тому, что у Кормила власти стояли люди, неудаленные от веры. Понятия о вере они имели, и среди них это и маршал Василевский, и маршал Жуков. Они принимали тогда решение согласно с церковным календарем. И даже в нашем советском фильме о Жукове показан был военный совет, на котором Жуков, выслушав все доклады офицеров, что творится вокруг Москвы, вопреки их страху и желанию остаться в глухой обороне, говорит им о том, что я приказываю контрнаступление совершать. И для нас важно, что это контрнаступление он назначает на день с 5 на 6 декабря. Это память святого благоверного князя Александра Невского, который закладывал основания русских побед еще в 13 веке, и который умел выбрать врага, главного врага, который ему в это время противостоял. Он выбрал борьбу с западными силами. Хотя, как и в этой военной ситуации, мы могли бы тоже сказать, что для веры нашей утешительного было мало на этой стороне. И, пожалуй, уже пришлось командованию потом определяться, за какие идеалы будет выступать и сражаться русский народ. Если сломлены были основные постулаты солдатской веры, на которых воспитывались кадеты, лучшие люди начала 20 века, которые были все срезаны, как молодые колоски, они собирались служить государю, и девизом было «За веру царя и отечества». Но надо было и нашим войскам в сражении с тяжелейшим, опаснейшим врагом, надо было дать им какие-то импульсы и вдохновляющие слова. И вместо них пришли другие за Сталина, за Родину. Но, тем не менее, это все было те же самые силы, те же самые импульсы, которые русского не оставляют равнодушным. Мы знаем, что многие, отправляясь в бой, получали благословение материнское, Псалом 90, молитву «Да воскреснет Бог», которые зашивали в шинели, и их матери благословляли своих чад на войну. А кто-то из них и сохранял крест, хотя и были насмешки и всякого рода противодействия, тем не менее, знамение сохранялось. И сейчас мы смотрим хронику, в которой видим пожилых женщин, которые провожают солдат, сопровождая их шествие крестным знаменем. Да, ничего не оставило, казалось бы, для утешения сердечного русскому человеку, но уже в 43-м году мы знаем, что понимание пришло что русскому человеку надо, как камертону, настроиться на те три главные слова за веру царя Отечества. Надо дать ему эти слова, дать ему эту возможность. И вот произошло то знаменитое совещание, которое привело к легализации Русской Православной Церкви и по молитвам митрополита Горливанских Ильи, мы знаем, была возможность открыть церкви, выпустить священников на свободу, открыть духовные заведения, академии, семинарии, открыть лавры. Пусть это не открылось сразу, но это пришло сразу после войны. Опыт, пережитый на войне, был для многих очень значим. И сейчас особенно для молодежи хочется напомнить то важное событие, которое произошло в окопе. А одно было очень знаменательное. Солдатик, который оказался самый неблагоприятный, казалось бы, ведь мы себе представляем, что к вере можно прийти в глубокой сосредоточенности, в тишине, когда ничего не мешает, никаких препон не испытывает. А тут рвутся снаряды над головой, погибают люди, и сам ты находишься на грани жизни и смерти. И вдруг молодой красноармеец пишет удивительные стихи, которые нашли у него посмертно в шинели. Он формулирует свой разговор с Богом. Это рядовой Александр Зацепа, погибший в 1944 году. Перед боем, ставшим для него последним, написал такие слова. «Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет всегда мне говорили, что нет тебя, и я, дурак, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений». И вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната, на небо звездное. Что было за мной? Я понял, друг, любуюсь мерцанием, каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты меня поймешь. Не странно, что среди ужаснейшего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал тебя. А кроме этого, мне нечего сказать. Вот только что я рад, что я тебя узнал. На полночь мы назначены в атаку, но мне не страшно. Ты на нас глядишь. Сигнал. Ну что ж, я должен отправляться. Мне было хорошо с тобой. Еще хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет злая, и, может, ночью же к тебе я постучусь. И вот, хоть до сих пор я не был твоим другом, позволишь ли ты мне войти, когда приду? Мне кажется, я плачу, Боже мой. Ты видишь, со мной случилось то, что ныне я прозрел. Прощай, мой Бог, иду, и вряд ли уж вернусь. Как странно, но теперь я смерти не боюсь».
Какое пророческое, какое зрелое, какие высокие слова, батюшка, да, мороз
по Это потрясающий документ, который стоит от этих страшных лет войны, когда, как говорит Господь, 99 праведников, а Господь будет искать одну падшую душу. Так вот, во всем, если даже одна эта душа была обретена для веры, то это уже стоило войны. Она оплачивается вот этими обретениями. И мы знаем, что это не одного, только этого юного солдата, который говорит словами евангельскими. Он по существу цитирует слова разбойника на кресте.
Евангелие, которое он никогда не читал, но прозрел вот в этот смертный час.
Да, вот что потрясает больше всего, что как мы житие преподобной Марии Египетской обнаружили, что она никогда не зная ни уча, знала псалтири и молилась. А тут солдат, который тоже никогда не держал книги Евангелия, произносит слова, которые венчают ей евангельское повествование на Голгофе. И мы знаем, что затем последовали откровения оставшихся неживых наших людей, духовных прежде всего, которые, пережив весь ужас войны, давали обещание, что они придут, примут веру, у кого не было крещения, крестились, а затем шли в монастырь. Так вот, как мы знаем по Отцу Алипию, Скопичевского, который был воин в полном смысле слова, но, испытав все военные ужасы, отдал обещание Господу, что он подстрижется в монахи, и затем служил верой и правдой, как истинный воин сражался на поле защиты нашей веры, с удивительной такой находчивостью, которая, наверное, могла быть только у такого солдата, закаленного под огнем. И поэтому, когда мы подчас много слышим о войне, много знаем и о театре военных действий, о стратегии и тактике войны, о нашей технике, которая могла оказать содействие, о нашей мобилизованности, тылу, готовность соединять снаряды и все необходимое для победы, мы должны вспомнить вот об этом важном моменте этого периода, чтобы мы видели, что Господь был с нами, и то, что война увенчалась в период пасхальных торжеств, заключал мирный договор маршал Георгий Жуков, который только что отпраздновал свои именины. Это говорит о том, что все в этом страшном периоде середины 20 века было предначертано. Если бы у России хватило силы выдержать испытания Первой мировой войны, которая Россией была выиграна, но мы не посчитали необходимым терпеть и пришли к полному развалу нашего могучего имперского государства, и война, как возмездие за эту измену, должна была состояться, и она произошла, но мы можем сказать о том, что Господь был милостив к нам. И то, что мы в 17 году и в 18 году разрушили просуществовал всю государственность и оставили огромную территорию висящим в воздухе, пространстве, оно могло закончиться для нас страшной катастрофой, все могло утонуть. Мы потеряли слишком много, мы потеряли такое огромное количество людей, которые могли бы составить гордость России. Часть из них уцелела и составляла эту гордость. Но мы видим, что Господь не дал нам окончательно уйти на дно. И война вывела нас на это новый пик, который вот мы сейчас на себе испытываем. Но, к сожалению, снова возникает нерадение, возникает неблагодарность со стороны людей. И в результате приходят вот те последствия, которые мы сейчас видим, которые развиваются от безумия человеческого, от пресыщения, которое мы получаем, от того разврата, который губит Россию уже на корню. Прежде всего погибает молодежь, которая не искушена во всех обстоятельствах и вообще в жизни мало что понимает. Поэтому их предупреждение мы хотели бы вот этим сообщением тоже как-то сделать. На наших новгородских землях установилась традиция поискового отряда «Долина» устанавливать кресты памятные на местах захоронения солдат, собранные косточки, останки. И традиция ставить крест на этом месте. Мы обычно этот крест освящаем в храме, затем его устанавливаем и совершаем панихиду и погребальные песнопения. Одно из таких событий ознаменовалось удивительными явлениями, которые мы определили для себя как огненный крест. Потому что когда совершался весь этот чин, читались молитвы, говорилась проповедь, в это время произошло совершенно удивительное. Крест себя вел так, это зафиксировала камера цифровая, что понять это как чудо иначе невозможно. Крест пылал, было сражение. На крест как будто набрасывалась какая-то черная сила, а это было место концлагеря русских солдат, которые попали в плен и находились в совершенно безнадежных обстоятельствах. Немцам они были не нужны, а наши забыли и не разрешали вообще их никаким образом снабжать. И вот они были обречены на страшное отчаянное существование в этом месте. И Господь через много лет не оставил их своей памяти, и вот нашлись эти люди, которые совершили вот эту установку этого креста, и такой последовал ответ. Я говорил слово о том, что тьма, которая окружила этих людей, пребывавших в этом лагере, была настолько густа, что человеческими силами преодолеть это было бы невозможно. А только Господь, вот сейчас придя сюда, на это место, силой своей благодати и своей светоносной, победительной над смертью, все это преобразило, изменило, и для них открывается какое-то новое дыхание, и, может быть, открывается возможность определения в загробном мире достойным образом. А в знак этого, вот он нам дал зафиксировать вот это совершенно удивительное событие, совершавшееся с крестом и со всем, что окружалось. Композиция настолько сложная, она укладывается в целый альбом. И когда развивается это все действие с крестом, сам крест действует. Затем земля вокруг креста совершенно поразительная. Земля как будто вздыбливается, и кто-то поднимается из-под земли. Был такой художник Сергей Чекрыгин, который увлекался идеями Николая Федорова по поводу, там, как определить людей во время апокалипсиса, и когда вот люди будут воскресать, и куда, и что. И вот он писал эскизы. Я эти эскизы видел. Я был поражен, насколько сходство этих моментов на фотографии, что из-под земли встают люди, как бы вот деревья из зерна приподнимаются, стволы деревьев. Ну, положим, это, конечно, было важное событие. Мы все были потрясены. Где-то они были показаны на нашей православной выставке. Но недавно мы получили книгу очень интересную. Святитель Дмитрий Звездинский. Называется «Хлеб насущный». И вот одна из страниц посвящена кресту. Он пишет точка в точку, как будто он видит перед собой всю эту композицию происходившую. Он ее описывает, определяет ее и говорит о силе креста, который поднимает людей, как вот из-под земли, вытягивает их вот на поверхность. Вот. И всю эту композицию мы видим на этой фотографии. И вот это слово святителя, мученика, новомученика, удивительно гармонирует. Так что вот надо издавать даже какую-то брошюру на эту тему. А кроме того, Господь, конечно, поощряет усилия наши, чтобы мы не забывали свою историю богатую, как мы уже говорили, библейскую историю. 27 июля 2011 года мы вместе с молодыми паломниками совершали крестный ход на праздник Шелонской битвы, готовили в церкви крестный ход, освящали воду. И во время совершения водосвятия произошло удивительное явление, касающееся креста, воды освящаемой. Появляется огненная вода, бурлит вода, воронка, от которой отходит вода, где опускался крест. Вся вода бурлит, и все это совершалось помимо нашего восприятия. Все это видит только фотоаппарат, он это только фиксирует. Не видят дети, но когда мы показали, они все были потрясены происшедшим. Такое же событие было связано с нахимовцами. Приезжали к нам ребята после крестного хода, мы поехали в Сальцы, а под Сальцами есть источник воды святой, очень бурный, большой источник. И вот когда я говорю, ребята, ведь у вас, наверное, ни у кого крестов нету, давайте вам крестики. И мы набрали крестики и им вручали. И когда я вручал им эти кресты, на одном кадре я держу вот так крест, готовлюсь его друзить на шею матросику. Вдруг вспыхивает какой-то вот такой свет огненный, как будто огненная птица. И тоже видит только фотоаппарат. Мы только исполнители всего происходящего. Вот такие явления происходят даже во время совершения таинств тоже. Невидимое какое-то тень является, или свет появляется довольно часто. Так что мы не оставлены.
У нашего микрофона был настоятель храма во имя Покрова Божией Матери в селе Борисово Новгородской Старорусской епархии иерей Николай Епишев.
Православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.